Добрый вечер вам еще раз. Благодать и мир. У меня план был на примере жизни Саула сделать несколько проповедей. И вот в прошлый раз мы говорили о важности смирения на примере Саула. Вот. И сегодня давайте поговорим об испытании веры. Да, Бог испытывает нашу веру иногда. Да, то есть, допустим, вы что-то выучили, какой-то драгоценный урок, допустим, в воскресенье. Бог вам проговорил, вы благодарны, так ясно, все хорошо, услышали Дух Святого. Все, я буду держаться исповедания до конца. Но будьте готовы, это еще не все, чему Бог от нас учит. Появятся какие-то обстоятельства, которые очень будут давить и столкнуть вас с этого исповедания. Испытание веры будет, да? Допустим, Авраам верил, очень хорошо верил, пример веры, и все-таки, когда Бог испытывал вот в деле Исаака, когда сказал, что Авраам принес Исаака в жертву, Бог испытывал Авраама, да? Так говорится прямо.
Abraham believed very well, but God tested his faith still when he asked to sacrifice Isaac.
Вот, но сегодня мы поговорим о вере в том плане, как важно через веру или в вере ожидать Бога.
So today we'll talk about how it is important to wait on God in faith.
Потому что наша жизнь, Бог Господь, да?
God is Lord.
То есть наша жизнь построена на то, что наш Господь, Он постоянно дает какие-то команды, повеления, направления, и мы ждем. И когда мы их принимаем, потом мы двигаемся. Не должно быть так, чтобы Господь, вот у нас очень хорошая программа, благослови ее и пошли. Мы сначала ищем Господа. То есть ожидание Бога это не что-то такое дополнительное, это центр нашего общения с Богом. Потому что представьте царя или короля в Европе, у него есть слуги, или у королевы есть забыл, как по-русски называется, ну, дамы при дворе, да, они ожидают, что царь будет говорить, правитель будет говорить, они ожидают постоянно. Lady in waiting, по-английски.
Just like kings have servants and queens have ladies in waiting, and their servants are waiting till the king or queen will
У них, конечно, есть свои идеи, но они ждут, когда царь просит ихнего совета. Так они просто не пытаются, давайте я расскажу мою идею. Они всегда ждут.
They have their own ideas, but they don't do them on their own. They first wait and receive direction.
Может быть, правитель не нуждается в ихних советах, а может, чтобы они что-то исполнили хочет.
Maybe the ruler doesn't need their advices.
И тем более Бог добрый, мудрый, любящий нас, который знает гораздо больше, чем мы, тем более важно для нас, приходя в Его присутствие, ожидать, а Бог, а что же ты делаешь? Ты все знаешь. Разве это не интересно узнать, что же Бог хочет сегодня для меня? Конечно, можно прийти, Господь, вот мне надо это сегодня благословить. и побежал. Можно. Но разве не интересно все-таки знать, а что Бог думает, что такой великий, все знающий, все видящий, такой любящий, что он говорит сегодня? Разве это не интересно? Ну, например, помните, как начиналось вхождение израильтян в землю обетованную? Как первая победа произошла? Иерихон, как взяли? Бог им показал, что ваша жизнь зависит от ожидания. Вы ожидаете меня, вы доверяете мне, ждете моей воли. И, кстати, там был такой город Галгала, сегодня мы будем о нем говорить. Да, это где они поставили камни, памятник, что они перешли Иордан, израильтяне. Памятник. Галгал. Вот. А в 5 километрах примерно от Галгала находился Иерихон. Это Иисус Навин, 6 глава. И Иисус Навин ходил и размышлял, и там Бог ему явился в виде ангела. И сказал Иисус Навин то, что никогда в голову не придет, да, ходите 6 раз вокруг просто Иерихона. А потом в 7-й день будете идти, 7 раз обойдете, затрубите, и стены упадут. Какая слава Божия, какая легкая победа была, да? Какой драгоценный урок для израильтян и даже для всех народов земли. И как жалко бы, если бы Иисус Навин сказал: Господь, благослови, и побежал бы брать Иерихон. Ну, Бог же ведет нас в эту землю. Бог же даст нам победу, да? Но все равно Он ждал. Бог же сказал, куда не ступлю, там будет, там ты будешь со мной, да? И все это он ожидал, и вот этот ангел явился, да? То есть, видите, вот это в Галгале происходило. И вот сейчас мы опять будем о Галгале говорить. Другой случай. 1 Царство, 10 глава, 8 стих. Восьмой стих. Здесь наподобие Иисуса Навина у Израиля появляется новый лидер, новый первый царь Саул. И Саул принимает большие благословения, Дух Святой на него сходит. Вот. И здесь в 8 стихе Самуил говорит Саулу. Самуил говорит Саулу. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжения и милых жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Вот видите, в Галгале 7 дней жди, доколе я не приду, чтобы принести всесожжение. Вот и в то время очень было, почти все войны в то время, они были при содействии Самуила. Звали Самуила, он молился, искал Господа, приносил жертву и потом шли на войну.
The army was waiting for Samuel and
И вот здесь такое четкое заповедь дается. 7 дней жди. Вот оно, испытание веры первого царя. Бог испытывает Саула. Бог будет испытывать. Уже были определенные победы. Он победил амаликитян Саула. Утвердился как царь. Народ возрадовался, что такой у них царь-победитель. Но Бог продолжает работать. И вот происходит это главное испытание в жизни Саула как царя. То, что делал Иисус Навин, он ждал. То же подобное Бог хочет научить царя, чтобы он ждал. И вот давайте прочитаем. 13 глава. Давайте прочитаем с 1 по 15. Помните, там была история, мы в прошлом году много говорили, Саул пощадил царя амаликитян, пощадил. Вот, и Бог был недоволен, потому что Саул до конца не исполнил все. Это случилось потом. Это потом было. А до этого я ошибку сделал. Я неправильно сказал. Не амаликитянам победил, а амонитянам победил Саул. Первую победу. Амонитян. Итак, значит, с первого по... С первого по 15. Год был по воцарению Саула, и другой год царства он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были Саулом в Михмасе на горе Фифлистской, 1000 же была с Енофаном в Гиве Вениаминовой. А прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Енофан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубой по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Здесь мы видим, что если бы мы немножко хорошо разбирались в географии Израиля, то мы увидели, что Израиль, половина его Израиля, она как бы находится в руках филистимлян. То есть они по-прежнему, израильтяне, находились в зависимости от филистимлян, те поставили охранотряды, дань собирали каждый год с них. И часть земли себе забрали филистимляне. И Енофан, и Саул правильно делают. Пора брать все наследство Господне, то, что Бог нам обещал, всю землю обетованную брать, выгонять врага. Вот. И для чего, почему израильтяне хотели царя, и потом в конце Бог помазал царя Саула над Израилем, для того, чтобы он вел войны. И воля Божья была, чтобы израильтяне получили всю землю, которую Бог обещал Аврааму. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конниц, народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились в Танах Михмасе с восточной стороны Бет-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах, а некоторые из евреев перебрались за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале. И весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначен для жертвы всесожжения, для жертв мирной. И вознес всесожжение. Но едва кончил возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь и придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не выпросил Господа. Потому и решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упророчил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царству твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениамину, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. 600 человек, да? Вот. И дальше давайте прочитаем с 19 до 22. Вот такая интересная деталь. Кузнецов не было во всей земле израильской, кузнецов не было, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивая свои сошники, свои заступы, свои топоры, свои кирки. Когда сделается щербина на стрие у сошников и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить, поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Анафаном, а только нашлись они у Саула и Анафана, сына его. Вот такая вот интересная деталь, да, на войну вышли. Значит, смотрите, давайте, что здесь мы обратим внимание. Значит, у враг собирается, у него 30 тысяч колесниц. 30 тысяч колесниц, это очень много. 6 тысяч конницы, это очень много. Я вот читал историю войн. Это вот такие цифры только в древних веках было. Вот даже в сражении там на Наполеона или других сражений, там таких цифр даже не достигало. Тысяча колесниц считалось хорошо, а здесь 30 тысяч. Вот. И народу множество, как песок на берегу моря. Сколько это? Это может подразумеваться несколько сотен тысяч, а может даже миллион пехоты, представляете? Огромная армия, у Саула только 3 тысячи. 2000 с ним, 1000 с Янафаном. Только 2 меча и 2 копья, представляете? Кто-то скажет, как так может быть? Ну что, совсем что ли? Как-то 2 меча, с чем же они воевали? Единственное, что они могли сделать без филистимлян, без кузнецов, они могли сделать лук и ращу. Вот это у них было, это у них было. Лук. Бол. Бол.
They could only make a bow and sling.
Это особенно, это, в принципе, все примитивные народы, которые не обрабатывают металл, у них есть эти вещи. Вот, но в ближнем бою это бесполезно, это не поможет.
But in a cold fight, it
Вот. Представляете, какая абсурдная ситуация? Мы также видим в шестом-седьмом стихе, израильтяне не ожидают такого количества филистимлян, они начинают разбегаться. В принципе, с плоской точки зрения, правильно делают. Что с двумя мечами делать? Просто такое армия. О чем же думал тогда Иоаннафан и Саул? Разве они не знают, что они только два меча, два копья? Разве они не знают, чего же они ждали тогда? Зачем они все это начали? Они верили Богу. Они были вдохновлены победой до этого над аммонитянами. Они верили Богу. Они начали верить Богу. Саул верил, Бог помазал меня быть царем. Самуил благословил меня. У нас есть пророк Самуил. То, что я хочу сейчас сказать, у них была вера. Какая-то вера у них точно была. У Саула было. Иначе бы они не начали бы трубить трубой и разбивать этот охранный отряд. Они поверили. И вот Саул ждет, в такой ситуации он ждет 7 дней. 7 дней он ждет то, как Самуил сказал. Тут четко текст говорит, что это было пророчество Самуила, который сказал, 7 дней жди, пока я не приду и не принесу сожжение, скажу тебе, что делать. Вот для Саула это было, как для Иисуса Навина, ходить вокруг города 7 дней. Из 15 стиха мы видим, что даже дружинники разбегались от того, убегали. Ну, регулярная армия, как вот из этих 3000 разбегали. Осталось 600, представляете, из 3600 осталось. И вот Саул ждет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 день ждет. И вот там в 8 стихе говорится, что он ждет, да? Ждал. В 8 стихе. Он начал веру. Но вот эти вот обстоятельства, два меча, два копья, народ разбегается, из моей армии осталось только 600 человек. Да, Бог все может сделать. Но когда он видит эти обстоятельства, он не выдержит. Один за один. Народ уходит. Какой-то там капитан убегает. Это очень тяжело. Ну, вы даже подумайте, допустим, в духовных вещах. Допустим, вы идете на евангелизацию, или там молитесь за что-то, и вы ожидаете там, люди сказали, все придут, здорово, а вы приходите там раз, два, все, никто не пришел. Вы очень легко можете поколебаться в вере, потерять вот эту бодрость духа. Очень легко. И вот Самуил, то есть простите, Саул делает то, что он не должен был делать. Он приносит жертву. И традиция была такая в Израиле, как я говорил, без жертвы, без вот этого религиозного обряда без молитвы не начинать битву. Это была такая традиция. И это хорошая Божья традиция, хорошая. Это хорошо перед каким-то делом вы молитесь. Это хорошо перед каким-то новым шагом в вашей жизни. Вы ищете Бога несколько дней там или определенный период времени. Здесь Саул эти жертвы приносить мог только священник. Самуил был священник. Саул не был священником. Он был царем, но не был священником. Он не имел права по закону приносить жертвы. Это очень плохо, то, что он сделал. По тем временам только священник мог выполнять эти священные обязанности.
So, Saul did a very bad thing
И Саул просто так бы это не сделал, но поддался панике. Сколько может быть? Надо что-то делать. Где ты, Самуил? Представляете, он ждал 7 дней. Представляете, просто какое напряжение было на нем, как на лидере. На Сауле. Может быть, не нужно было это затеивать вообще? Где же Самуил, где Бог? Как я смогу сражаться с такой огромной армией, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников? Только Бог может это сделать. А Самуил не приходит. И мы видим, Саул делает это жертвоприношение. Допустим, это заняло 30 минут, полчаса заняло. И сразу после этого Самуил приходит. И Самуил, он не подвел Саула, он прошел срок. Просто Саул не хватило 30 минут, представляете? 30 минут. Он ждал. Он хорошо вел себя, он правильно вел, но ему только 30 минут хватило. Он начал поверить. Он ждал Бога, он понимал, нужно ждать Бога, нельзя так просто бросаться. Но он не дождался, он поддался этой панике, а у него были очень много серьезных обстоятельств в жизни. Он не прошел свое испытание, и со слов Самуила мы видим. Он начал ждать, но не дождался. И вот вы тоже понимаете, как важна молитва. Вы понимаете, как может быть взять пост даже какой-то. Не спешить, искать Господа. Вы это делаете. Делаете. Но Бог ничего не говорит. Вы терпите, вы делаете это, ищете, ждете. Но обстоятельства начинают давить, время кончается. Как вам кажется? Вы четко знаете, надо дождаться Бога. И может так получиться из этого давления, что вы все-таки не дождались. А сколько не дождались? 30 минут, тоже говоря. Ну я же ждал 7 дней, Саул мог сказать. Это хорошо. Но Бог ожидает полной веры. Бог дал вам какое-то обетование. И вы знаете, что Бог и сказал, как это будет. Вы начали с веры, и вы ждете. И люди вам говорят что-то, или может быть они вас не поддерживают, смотрят на вас странно, но вы ждете. Но постепенно, день за днем, может месяц за месяц, обстоятельства начинают давить. Может, вы ждете исцеления. Или вы, может, просто начали искать мудрость. Вы сказали себе, чего я мучаюсь? Бог сказал, ищущий найдет. Все, Господь, я буду искать твою мудрость, и ты мне обещал, я получу эту мудрость ради твоей славы. Я приду к престолу благодати, и я получу помощь, благовременную помощь. И вы начали ждать. Может быть, это не занимает несколько дней в вашей жизни. Может быть, вы просто отобрали одно утро. Может быть, взяли, допустим, 2 часа, я буду искать Бога. И вы ожидаете молитвы. И хорошо, что вы это сделали. Вы правильно сделали, как Саул. Но надо дождаться до конца. Несмотря на то, что обстоятельства могут давить. Какие-то внутренние у вас мысли на вас могут давить. Время, обстоятельства, внешние. Бог верен, если мы ищем, мы его найдем. Но почему его не находим? Как будто не дождались чуть-чуть. Вы хорошо, что ждали. Хорошо, что вы постились, но вы не дождались чуть-чуть. Понимаете? Исайя, 40 глава. С 27 по 31 стих. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, дело мое забыто Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышишь, что вечный Господь Бог творишь в конце земли не утомляется, не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость, утомляется юноши и ослабевает, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, или можно перевести, а ждущие Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот там английском написано «ждущий Господа», потому что «надеющийся» можно она переводить как «ждущий Господа». А как в английском? Ну вот, да. Видите, в ожидании Господа, в надежде у нас появится сила, здесь обетование. Мысль такая придет, я ищу, я ожидаю что-то никакого движения, тишина. Вот эта мысль, что путь мой сокрыт, дело мое забыто у Бога, она может прийти. Но Бог говорит, не говори так. Бог не утомляется. Бог знает, что нам нужна сила, мудрость. Он учит нас верить, он учит нас ждать, он учит нас смирению и доверию. Например, вот более такой яркий пример. Допустим, Бог вам проговорил, что Он ваш, Бог, который все вам дает в жизни. Деньги, продукты, здоровье, силы для служения. Бог вам проговорил, может, поддержал вас в воскресенье, или вы просто читали в своем тихом времени такие обетования.
For example, God spoke to you and said that He is your provider. Maybe He spoke to you in your quiet time and said that He is your provider.
Какой провайдер позаботит?
Обеспечивает.
То есть Бог обеспечит. Знаете, иногда переживаешь, нервничаешь, но Бог поддержал, не переживай, я тебя обеспечу. И вы успокоились, выходите в радости, в этом покое. И вы даже говорите себе, все, я буду доверять и ни о чем не беспокоиться. И как только вы это сказали, когда только вы сделали это в своей душе, вы узнаете, что Он поднимает аренду. Вы пытаетесь, ничего, как раз Бог учит меня этому уроку.
Say, it's okay,
И все-таки медленно, но верно вы скатываетесь опять к этой апатии, к страху, к переживанию. Вы не дождались. То вы все хорошо слышали, как слово, мы не дождались. Вернулся к старому. Почему Бог это допустил? Он испытывал вашу веру. Он хотел испытывать вашу веру. И именно ваша вера, ваше знание укрепляется в таких испытаниях, когда вы потеряли работу или аренду вам неожиданно увеличили. Бог хочет, чтобы мы все равно сказали, Бог мой обеспечитель, Бог заботится обо мне, я не буду переживать, я не буду бояться, я не буду ворчать, я буду продолжать молиться за то, за что я начал молиться, я не буду охладевать ни с том, ни с другом. Я сам по себе знаю, сколько раз я Бог говорил с меня, я так утверждался, и потом что-то происходило, и я вроде выдержался, образно говоря, 7 дней, но потом скатился. Важно понять, что то, что мы учим, понимаем, то, что Бог нам говорит, наподобие, как Бог сказал через Самуила 7 дней жди, Бог верит, но Он будет испытывать это. Понимаете, то есть, допустим, вы скажете, да, я согласен, сегодня, допустим, да, Бог, вы скажете, Кость, я согласен с то, чем ты сегодня говоришь, спасибо, это хорошая вещь, что ты сказал мне. Саул неправильно сделал, я буду ждать до конца. Это еще не есть вера. Это вера будет настоящей, когда вы пройдете через испытания и устоите в этом вашем исповедании. Была причина, почему Самуил задержался до последнего. Бог так допустил. Бог будет испытывать нашу веру. В этих станет вера окрепнет. Это не просто будет знание в голове. Очень важно не ворчать, как израильтяне в пустыне. Не забыть то, что Бог обещал. И вот другая вещь, как бы такая серьезная вещь. А что будет, если я не устаю верить? Я верю, есть урок из жизни Саула для нас. Я верю, что Бог не всегда хочет нам давать такие утешающие послания. Я верю, что Бог хочет нас встряхнуть иногда, дать определенный здоровый страх. И вот мы видим, что Самуил говорит Саулу после этого. числа, 13 стих. Ибо ныне упрочил бы Господь Царство Твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять, да, потом он говорит. Видите? Если бы Саул прошел вот это испытание, Бог упрочил бы его Царство навсегда. То есть не было Давида, был бы Саул. Но теперь не устоит. Конечно, мы живем в Новом Завете, Бог дает милость, Бог говорит нам, ныне день спасения, да. И все-таки, когда мы пропускаем наши испытания, не учим то, что Бог нам так четко показал. Мы не растем духовно. Мы в лучшем случае на месте остаемся. Понимаете? Бог, когда мы проходим наше испытание, Бог дает благословение. Бог делает прочными нас. Просто в следующий раз, когда вы почувствуете, что это ваше испытание веры, перед тем, как выбрать уныние, и думать, ну почему Бог так отпустил? Почему так долго ждать? Вместо этих мыслей, имейте лучше страх Господень. Что будет, если вы не пройдете это испытание? Мы упустим большое благословение. Мы же не хотим, понимаете, есть опасность быть спасенным и все-таки остаться как младенец во Христе. Мы же хотим расти. Нам научиться, поэтому часть этого роста, этой зрелости, то, что мы умеем ждать Бога до конца. Давид, он умел ждать, да? Здесь Бог отверг Саула, а потом говорит, я самому говорит, найду человека по сердцу. Господь найдет ему мужа по сердцу своему. Теперь вы знаете ответ, кто такой человек по сердцу Бога. Который просто ждет. Он не, человек по сердцу Бога, это не какой-то супер человек с огромными дарами, с дисциплинированный и так далее. Не в этом, а человек по сердцу Бога. Который умеет просто ждать. Вот как Саулу надо было здесь ждать. И Давид, Бог тоже дал обетование Давиду. Он сказал, ты будешь царем. И Бог тоже поставил Давида в такие ситуации, когда очень сильно на него давило. Бог применял такие же, точно такие же испытания, как к Саулу, так же и к Давиду. Вот смотрите, 1 Царство, 24 глава, это уже история о Давиде, когда он бегал от Саула. С 1 по 8 стих. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Енгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Енгади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. пещеры и говорили Давиду, люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаю с ними что тебе угодно. Давид встал, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Вот видите, человек ждет. Вот он хороший пример. Некоторые говорят 7, некоторые говорят 10 лет вот так бегал Давид от Саула в пустыне. Саул был несправедлив к Давиду. Несправедлив, да. Саул был плохой, его надо было убить, за что он убивал священника Господня. Ну так, по-плотски говоря. Но многих сказали Давиду, ты хорошее дело сделал, что избавился от такого. Саул сделал жизнь Давида несчастной. Давид многие ночи ложился и засыпал в слезах. Давид всем сердцем уважал его, готов был служить, и ему очень было больно такое отношение Саула. То есть, не представляете, сколько несчастья принесло эту жизнь Давиду. Что он бегал, он прятался по ущельям, горам и пещерах. При всем том, что Бог ему сказал, ты будешь царем. Какая возможность теперь для Давида, вот они прячутся в пещере, а Саул сам заходит туда. Какая возможность? Разве это не от Бога? Да, мы иногда смотрим на какие-то обстоятельства, и мы очень спешно говорим, ну это от Бога, Бог так сделал. Много, я сейчас не буду говорить, много я видел таких случаев в моей жизни, в жизни моих друзей. Ну, слава Богу, смотри, как Бог устроил. Мы кидаемся в это, потому что мы не хотим ждать. Давид выбирает ждать. Он будет ждать, пока Бог покончит с Саулом. Сам он не будет поднимать руку на помазанника Господня. То есть какое для искушение было для Давида? Все его проблемы закончились. Все это слезы, несчастье, все бы закончилось сейчас. Такая возможность. Но он ждет. Бог после это сделает. Там также 26 глава. 7 по 10 стих. Подобная ситуация. И пришел Давид советую к людям Саулу ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья, а вини же народ лежал вокруг него. А Авеста сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так, позволь, я приглажу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авесте, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. 10 стих. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А дальше мы видим, что вот этот сон, что они так все спали, никто не проснулся, это тоже было от Господа. Бог так сделал, чтобы все крепко спали.
This time
Такая возможность. И Давид опять ждет. Видите, Давид прошел через испытание, действительно стал мужем по сердцу Господа. Человек по сердцу Бога, который ждет Господа. Не пытается помочь Богу, не пытается использовать какие-то сомнительные методы. Те, которые понимают, что я ничто, только Бог. Но Бог обязательно даст мудрость, обязательно даст направление. Понимаете, вот это проявляется вера. Если мы верим, что Бог даст направление, даст силу, тогда это даст нам силу ждать. Давид научился ждать, чего Саул не сделал. И мы видим, как Бог благословил Давида, да? Как он его благословил Давида. И вы знаете, если почитаете псалмы Давида, у него очень много вот этого слова, он использует «жди Господа». Душа моя, жди Господа. Просто в русском иногда не «жди» используется, а «надейся». Но это одно и то же слово. И в одном псалме он утверждает, да не постыдятся все надеющие на тебя, или да не постыдятся все ждущие тебя. Очень важно нам дожидаться Бога. Если Бог дал обетование, если Бог обещал силу, если Бог обещал, что мы полетим, как орлы, это так оно будет. Почему же это не произошло? Почему я такой слабый? Почему в моей душе так темно? Где этот обещанный чудный свет? Где эта сила Святого Духа? Простой ответ. Мы не дожидаемся. И трагедия, то, что мы начинаем ждать, мы понимаем это. Мы просто не дожидаемся, как Саул. Мы это все хорошо знаем. Надо, конечно, уповать на Бога и дожидаться Его. Саул это понимал. Он понимал, что ему Бог нужен, чтобы сражаться с такой армией. Бог будет нас учить и испытывать нашу веру. Дожидайтесь, чтобы не получилось так 30 минут не дожидался, образно говоря. Муж по сердцу моему, да? То есть для Бога это очень важно, чтобы мы ожидали его. Вот что значит важно для его сердца. А разве не это так важно, то он будет одно из направлений в нашей жизни, он будет, как нас он будет учить, чтобы мы ждали его. И если мы не будем это учить, то мы будем топаться в духовном плане на месте. Особенно уметь, вот почему я в последнее время говорил, как важно учиться ждать Бога в молитве. В личной жизни, как церковь, когда мы молимся. Я сам помню, как в своей жизни я мало умею просто ждать Бога. Я только понимаю, как это важно. Это центр наших взаимоотношений со Христом. можно очень много молиться все-таки так и ничего не ожидать от Бога. Можно как Саулу приносить жертву, делать какие-то религиозные вещи, правильные, неплохие вещи, но не дожидаться. То есть я вам советую в личном вашем времени, в молитвенном. Конечно, вам нужно будет уже больше, чем 15 минут. Молитесь о нуждах, хвалите Господа, но также в вашей молитве отделяйте время ждать Господа, сидеть перед Ним в тишине, с верой, что Бог хочет ко мне говорить. Я учусь, когда подготавливаюсь к проповеди. Иногда у меня уже есть мысли, что сказать. Но иногда я жду по определенной какой-то мысли, и Бог добавляет что-то такое и делает очень, и это приносит жизнь в проповеди. Допустим, вот этот пример, который я говорил по поводу известия, что подняли аренду. Просто я не подпишу, пожрал Господа, и Бог дал мне такой пример, чтобы я его употребил. То есть видите, когда мы не дожидаемся Бога, вот две ошибки мы делаем. Или мы берем вещи в свои руки, как Саул. Или мы, не дожидаясь, мы разбегаемся, как те дружинники, как тот народ. Вот это тоже проблема. Некоторые пытаются своими силами что-то сделать для Господа, да, а другие игнорируют, убегают, отмахиваются. Что делать? Он убежал. Что, просто сидеть и ждать? Да. В этом наша сила. Вот откройте Исаия, 30 глава. С 1 по 2. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, заключая союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не обратив уст моих, идут в Египет, чтобы подкреплять себе силу фараона и укрыться под тенью Египта. Потом 7 стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что я сказал им, сила их сидеть спокойно. Сила их сидеть спокойно. И дальше 15 стих. Ибо так говорит Господь Бог Святой Израиля, оставаясь на месте в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. В тишине и уповании наша крепость. То есть учитесь перед Богом затихать. В уповании ожидать от Него откровения. Не просто полагайтесь на ваш разум. Да, Бог будет использовать разум, конечно, но Он дает это откровение, Он нас просвещает наш разум Духом Святым. Учитесь ждать Бога. Какие опции? Если мы не будем ждать. Или сделать глупость, как Саул, своими руками, своими силами, незаконным путем получить благословение от Бога.
do everything on their own hands and try to earn blessings.
И убежать от обетования Божьего, от воли Божьей, убежать, как у другие дружинники делают. И помните, обстоятельства могут давить очень сильно. Весь наш разум говорит, ты что, что ты ждешь? Надо что-то делать. Ну, знаете, когда вы ожидаете Бога, в активно ожидаете, с верою,
when you're waiting on God actively with faith.
Бог даст вам силы, вы полетите как крылья, и вы будете гораздо активнее, если бы вы пытались своими силами что-то делать.
And God will give you strength, and He will give you wings like eagles, and He will give you strength to be more active than when you're waiting.
То есть просто вот мы много говорили о молитве в этой церкви, ну, может, 2-3 года назад.
We talked a lot about church.
Вот, но очень важно, мы почти никогда не говорили о ожидании перед Богом, о тишине перед Богом. В тишине упования наша сила, Бог нам говорит. Знаете, в тишине упования Бог наполнит нас Духом Святым, и мы будем уже молиться, может быть, не так, как мы хотели молиться, понимаете? Бог научит, как молиться даже. И вот Бог говорит, каждый, кто ждет, уповает на меня, он не будет постыжен. Вот, допустим, вы договорились со мной встретиться в метро, и я опаздываю, ну, допустим, вы ждете, я опаздываю уже на 30 минут. А встреча очень важна для вас,
and
со мной. И вы говорите себе, хорошо, 10 минут жду, и все, ухожу. Да? Но когда вы уходите, вы смотрите на метро, вдруг так получится, вот вы уйдете, а он как раз, я выйду сейчас, да? Вы смотрите, да? Вот я так, когда люди опаздывали, я всегда уходил, но я смотрел. Вдруг, в последний момент. Потому что вы боитесь, что вы уйдете, а потом человек скажет, ты вот ушел в 40 минут, а я как раз в 41 приехал. Но со мной у вас нет никаких гарантий, да, что я, допустим, приеду. Но у Саула было твердое обещание, и у нас есть, когда мы ожидаем Бога, нам может казаться долго, Бог обязательно появится, обязательно появится. Не дожидаясь, это значит мы попадаем в глупую ситуацию, как бы не дождались 30 минут, одну минуту не дождались Бога. Так что учитесь вот этому искусству ожидать перед этим нашим царем. Мы слуги. Это, в этом есть определенное блаженство. Определенно есть страх, конечно, что вот я буду сидеть здесь, мысли начинают куда-то убегать, лучше уж начну что-то молиться, ну, может, всякие страхи могут прийти. Мысли начинают вообще уходить. Но имейте вот эту веру, ждите Бога, и это будет благословенно. Особенно мы живем в таком веке, в таком городе, что ждать вообще никто не умеет. Но без ожидания перед Богом ничего не получится. То есть затихайте перед Богом, учитесь этому. воскресенье говорил, примите пример Иисуса. Иисус сейчас ожидает, что все враги были положены, да, ногам. Иисус не паникует. Он просто ожидает с верою, с радостью, что последний враг смерть, в конце концов, будут повержены. Также мы должны тоже ожидать, если Бог что-то нам открыл в своем слове, то ожидайте. Вот, я могу сказать, что совсем недавно что-то такое накопилось в моих мыслях. Я давно об этом уже просил Бога, чтобы Бог дал мне мудрость, пояснил. И вот буквально вчера или позавчера вот так все накопилось, все, не могу читать Библию, пока не разберусь с этим. Но потом говорю, ну как я с этим разберусь? Ну опять я могу читать Библию. После Дух, а Дух всегда говорит, жди, ищи меня. Я начал ожидать Бога, и Бог поговорил. Бог дал мудрость, ответил, хотя до этого мне казалось, что вообще никогда этот ответ я не найду в жизни. Я так услышал четко Бога, что даже услышал как бы интонацию Бога, не знаю, что я испытываю такое. Ждите Бога, вы не будете поспешны.